Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу». Російські агресії проти України передували війни на Кавказі. Особливо жорстокими були дві чеченські війни. Неодноразово йшлося про те, що російські військові вчинили в Чечні чимало воєнних злочинів. А от тепер це лихо спіткало й Україну. Далі на тему воєнних злочинів і про чеченську історію останніх десятиліть будемо говорити із генеральним прокурором невизнаної Чеченської республіки Ічкерія Хаважем Сербієвим. Пане Сербієв, ви розслідували злочини російської армії. Якщо порівняти дії росіян у Чечні і те, що вони вчинили в Україні, то тут більше подібного чи відмінного?
Я скажу, что в Украине ничего нового, кроме того, что было совершено Чеченской республике, не произошло и не происходит. Все в зеркальном отражении, только масштабы в соответствии с тем, что ваш народ многократно больше, чем чеченские территории, больше. Все одно и то же. Это настолько нам знакомо, что мы даже удивляемся. Ничего не меняется в тактике и политике російського государства і їх армії.
Чому світова спільнота доволі мляво реагувала на російські воєнні злочини в Чечні? Тому що це вважали внутрішньою справою Росії, чи тому що російській пропаганді вдалося дегуманізувати чеченців, мовляв, ми там з терористами воюємо?
Конечно, и то, что весь мир считал, что чеченская территория, в соответствии с населением, чеченским народом, что это субъект Российской Федерации. И никому не хотелось ворошить то, что в 90-м году, в соответствии с законом СССР, Чеченская Республика стала субъектом международного права и фактически стала наравне с другими союзными республиками. Обрела статус союзной республики. И никому не хотелось вот это ворошить, и тем более, что Россия такая большая ядерная держава. Мне кажется, вот этот фактор в первую очередь всего сыграл свое значение. Ведь у каждого на тот момент особенно были свои проблемы, только что вышли из Союза СССР государства, как Украина, Белоруссия и окружающие, и они имели свои проблемы, им тем более не хотелось вот это, да, влезать в вот эту проблему. А остальной мир, Запад, США там, и другие государства мира, им как-то это что-то далеко там происходит, и как-то им дела не было до этого. И в том числе обвиняли даже чеченскую сторону, что применяют недозволенные приемы, методы. То есть обвиняли жертву и агрессора одними и теми же мерками. И это была какая-то или боязнь, или нежелание вступать в вот эту проблему.
Наскільки важливо при розслідуванні воєнних злочинів залучити зарубіжних експертів? Чи тут достатньо власних сил?
Это очень важно именно вот привлечь зарубежных экспертов, потому что вот в диалоге с Россией особенно вот невозможно как-то сделать в одиночку, тем более вот таким субъектом, как Чеченская Республика или сейчас Украина. И, конечно, базу создают на месте, вот вам это легче, нам это было невозможно практически. И мне кажется, весь мир должен быть вовлечен в вот этот процесс. И очень важно им именно иметь международное заключение, международное расследование. Вот только так я и понимаю все это.
Як відбувалося розслідування воєнних злочинів після Першої війни?
В Генеральній прокуратурі було возбуждено одне уголовне діло по геноциду. Воно було сконцентрировано в апараті Генеральної прокуратури і розпределенням по кожному району нашої території. І в кожному районі розслідувалося вот это, да, геноцид, воєнне преступлення от російської армії і стикалося общее уголовне діло аппараты, которые мы держали, и оно было доведено до 64 томов. А каждый том – это 400 минимум страниц. И это был неполный объем, который мы успели охватить. значит, до начала Второй войны, агрессии России, значит, нам не удалось какое-то количество даже из этого материала передать какой-то международной инстанции, но имеется в виду Гаагский трибунал, и не удалось. Почему? Потому что настолько Россия внутри Чечни создала огромные проблемы, вал за валом, так сказать, наслаивались одно на другое события в Чеченской Республике, что правоохранительные органы и, конечно, Генеральная прокуратура, мы просто физически не успевали довести до логического конца хоть часть этого дела по военное преступление, геноциду российской военщины Чеченской Республики. Просто мы не успели во времени. И в течение уже продолжения второй агрессии некоторую часть мы передали за границу Гаагский трибунал. Где-то было передано где-то 12 томов материалов. Из них вернули часть и оставили только 6 томов. Процессуально недостаточно оформлены по нормам международного права, которые у нас никакого опыта не было. И потом начались опять бурные активные боевые действия. Фактически полностью была оккупирована вся территория, и дальнейший процесс вот этот опять же приостановился.
Під час першої війни, яку Москва програла, росіяни заподіяли чеченцям чимало лиха. Як так сталося, що під час Другої війни Москва знайшла собі відносно багато союзників серед чеченців, зокрема Кадиров-старший їх підтримав?
Российский режим власти и соответствующие службы, которые занимались и должны были заниматься проблемой Чеченской Республики, они учли свои ошибки, прежние ошибки. Если шапка закидательства, так сказать, доминировала тогда в умах политиков и военных первую их кампанию, то уже здесь они учли эти моменты и провели огромнейшую агентурную работу с целью вовлечения новых членов в эту агентурную сеть и, так сказать, провокации различного рода, и в том числе сильнейшую пропаганду внутри самой России и также вокруг Чеченской Республики, вот эта тех же республика, которая очень, так сказать, охотно привечали там беженцев и принимали и так далее. А тут, если представьте себе ситуацию, когда вот начала вторая кампания, и сразу под центральным телевидением Российской Федерации зазвучал вот эта «Вставай, страна огромная», которая звучала Вторую мировую войну, когда якобы Гитлер напал с СССР. И я это сам слышал, и просто мурашки бежали по коже, когда вот гремит все это «Вставай, страна огромная». Это, представьте себе, против маленькой Чеченской Республики, которая даже некоторые на карте ее не знают, где она находится. И тут «Вставай, страна огромная», и против, и текста вы помните, с фашистской силой темную, типа этого. И вдруг чеченцы стали это фашистской силой. То же самое, что и происходит сейчас в Украине, против Украины.
В Другій чеченській війні передували теракти на території Росії, в яких звинуватили чеченців. Що вам про це відомо?
Полнейшая, так сказать, дезинформация, которую очень сильно прокрутили, так сказать, не только внутри России, но и по всему миру. Многие поверили, потому что настолько искусно все это было преподнесено, так сказать, используя средства массовой информации, они в руках этого же режима власти. Мне как специалисту, и для нас это было настолько очевидно, это что просто диву давались. Очень было много доказательств с нашей стороны, что это провокации, что это совершается спецслужбами России, но просто некому было нас слушать. И те материалы, которые мы пытались переправить за рубеж, на Запад, через средства массовой информации, они просто исчезали. Просто никаких следов потом не находили. Вроде бы передавали, вроде бы сообщали, но реагировали реагирования никакого не было. Я вам скажу, нам приходилось некоторые так, агентуры, так сказать, захвачены нашими спецслужбами, ими занимались, в том числе, и мне приходилось все это видеть своими глазами и слышать, что эти люди, агентура рассказывала, как это все организовывалось именно на территории России, именно спецслужбами России, и настолько это было очевидно, но мир этот просто не воспринимал, просто мы были беспомощны в этом вопросе.
А, до речі, був ще один привід для Другої війни – вторгнення загону Шаміля Басаєва в Дагестан. Чому це сталося?
Да, был, значит, переход некоторых группировок, так сказать, ну, были там и чеченцы, и на территории Дагестана. Это было, это нельзя отрицать. Но если бы вы понимали, насколько разношерстные были эти группировки, в этих группировках были со всего Северного Кавказа люди, именно с Дагестана, настолько, если вы можете себе представить, 2000 человек, только Багаутдин вот этот привел перед вторжением на территорию Чеченской Республики, и он же в составе этой группировки, а это создавало количество, и в глазах всех людей, в том числе и у вас, создается впечатление, что только вот чеченцы вот, лавиной ринулись на территорию целью оккупации, целью агрессии и так далее. Это совершенно по-другому выглядело для очевидцев. Вот, каждый хотел видеть, конечно, что хотел и видеть, понимаешь? И мир это воспринял по-другому. Масхадов, конечно, он с самого начала, как информация к нему начала поступать, как он начал узнавать все это, был категорически против этого. И это не было, так сказать, направлением каких-то вооруженных подразделений от Чеченской Республики Ичкерия. Ни в коем случае. Это были добровольцы, которые выбрали какой-то свой выбор, сделали и решили участвовать в этой операции. Но я вас уверяю, что в этом составе, можно сказать, даже чеченцев и не составляло и половины. В основном были и граждане и других республик, и, может быть, и в том числе и из каких-то Ближнего Востока и так далее.
Чи была у президента Масхадова возможность зупинити акцию Басаєва?
По границам Чеченской Республики стоят не только пограничники, но к тому времени массовое скопление на Северном Кавказе, массовое скопление российских войск. А тут есть огромное скопление войск. Для чего они сконцентрированы в этих местах, это было непонятно. Масхадов мы, конечно, не держали на своих границах каких-либо войск. И не было даже физически таких возможностей. Например, призыва в армию как такового не было. И удержать тех добровольцев или того же самого Басаева, который туда направляется по своему желанию, фактически и это означало бы военное столкновение внутри самих чеченцев. Переправка на территории Дагестана произошла буквально считанные дни. Так что для Масхадова это, мне кажется, с одной стороны было и неожиданностью, с другой стороны вот организовать барьер какой-то для того, чтобы не допустить вот их переход на территорию Дагестана, мне кажется, он просто не мог, не было у него вот таких сил.
Серед загиблих в Україні російських військових дуже багато вихідців з Дагестану. Як це пояснити?
Дагестан – это горная местность в основном, и много таких аулов, которые далеко заброшены в горах, и они живут какой-то своим образом жизни. И можно сказать, в первую очередь, нищета в Российской Федерации, она есть распространенное явление, что и в других территориях, глубинки, там, Мордовии, Чувашии там, и так далее. Но в Дагестане нищета, она тоже присутствует. С одной стороны. С другой стороны, вот, невежество, малообразованность вот, отдаленных аулах. Чиновничий аппарат, который там находится на услужении так, и подчиняется центральной российской власти, она довольно достаточно, как и Чеченской Республики, как и других. Вот эта прослойка, Эта элита живет в зоне комфорта. И вот для них очень важно сейчас вот, представить лояльность своего населения, что призыв на войну даже в Украине, хотя это агрессия, вот, представить перед центральной властью, перед Путиным и его этим аппаратом, что они хорошо, исправно работают, что их кормушку они отрабатывают. То есть дагестанская элита, она очень хорошо, она живет в серебре и золоте, можно так фразы сказать. Вот они, боясь это потерять, активно преподносят центру, что мы тут проводим вашу политику на месте. И они, в свою очередь, вот свое население одурманивают, так сказать, всякими обещаниями, всякими давлением и так далее для участия в военных действиях в Украине.
Між іншим, дагестанське керівництво не робить гучних заяв з приводу війни в Україні. На відміну від правителя Чечні Рамзана Кадирова, який виказує дуже таку непримиренну войовничу позицію. При цьому, якщо взяти статистику, то дагестанців в Україні загинуло значно більше, ніж чеченців. Як пояснити цей парадокс? Чеченці дуже помітні, але їх гине менше. А дагестанці особливо не світяться, але їх загинуло більше.
Мне кажется, имидж чеченцев, имидж он еще пошел с того времени, когда чеченский народ доблестно отразил агрессию России. Фактически вся Европа писала, что империя на коленях. Вот этот имидж, он до сих пор сохраняется, этим пользуются. И мне кажется, их меньше бросают, так сказать, вот какие-то такие очень горячие точки, их больше держат для рекламных вот этих.
А чем бы вы пояснили такую яструбинную позицию Кадырова?
Я и вы хорошо знаем недавнюю историю, вот, как начиналось вот, восхождение Кадырова. Есть пословица, назвался груздем, полезай в кузов. У него изначально такая роль, что иначе он не может. В таких ролях, в таких позициях не выступают остальные руководители окружающих, северокавказские. Ему нужно показать, что он есть и все время готов.
Що ви можете сказати про ставлення пересічних чеченців до війни проти України?
Сейчас на территории Российской Федерации, ну, тем более Чеченской Республики, выразить свое сердечное отношение, мнение, это означало бы подставить себя под опасность, действительно реальную опасность. Есть люди, которые связаны с властью, и есть еще их семьи. Вот это создает какую-то определенную прослойку, которые, так сказать, имеют от этого дивиденды. Вот они, конечно, и будут говорить, что да, это оправдано, что это правильно и так далее. Но я не считаю, что как на территории сейчас проживающие граждане оккупированной республики и за рубежом, что они согласны этим. Почему? Да потому что это повторяет то, что было на нашей территории, то, что с нами делали. Как это может быть жертва, которая недавно испытывала то же самое, и видит, что уже другая жертва появилась у этого агрессора, и видит страдания, и боль, и не сопереживать, не сочувствовать. Это просто скрывается.
Какие наслідки российская агрессия против Украины матиме для Північного Кавказу?
Вот вы это убедились, что война Чеченской Республики, она как бы оттянула действия агрессора против Украины, прибалтийских государств. И сейчас, что украинская армия, что государство, которое Россия заявляла, что такого народа украинского нету, что государства как такого нету, и вдруг показала такую доблесть, что такую самоотверженность. И мне кажется, через Украину сейчас произойдет распад России. Потому что нельзя рассматривать Россию как цельное, что-то монолитное. Вот все вот на Западе, и мне кажется, в том числе и вы, Россию рассматриваете как-то в цельном состоянии. А Россия состоит из очень-очень многих народностей, которые все были в свое время подавлены такими большими жестокостями в свое время. И вот сейчас, если рассмотреть, что какие связи находятся вот внутри этой сдерживающей кристаллической решеты, так сказать, этой Российской Федерации, они очень-очень слабые. И сейчас происходит через Украину, как мне кажется, это мое мнение, что действительно произойдет распад Российской Федерации на отдельное самостоятельное демократическое государство. Это процесс пошел.
Дякую. Це була історична свобода із генпрокурором Ічкерії Хаважем Сербієвим. Ми говорили про чеченську історію, реалії українсько-російської війни та перспективи Північного Кавказу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Почуємося.